Тема, конечно, она очень интересная, но я хочу посвятить сегодня урок на возвышение этих вот душ, которые ушли от нас, 45 человек в этот день. Ну, Лаг Баомер. Очень большая, тяжелая трагедия нашего народа, и хотелось бы посвятить этот урок на возвышение душ и на выздоровление тех, которые пострадали. Окей, во-первых, начну с такого, да, вот, с такого предисловия. Мы знаем, что принимать другого – это очень-очень тяжело. И как вот вы пометили правильно, что и в семье, и на работе, даже на дороге, когда мы ездим, очень сложно принимать действия других водителей. И вообще в жизни мы всегда имеем свое мнение, и нам сложно слушать другие мнения. Вопрос, почему это так? А где мы это видим в Торе? Как это, то есть, как нас Тора воспитывает, как правильно и так далее. Но первое, да, то, что мы находим в нашей книге Берешит, это Каин и Эвель, да, когда мы видим невосприятие друг друга. То есть Эвель принес жертвоприношение, Всевышний принял. Мы знаем, что Эвель был пастухом, а Каин, его брат, он занимался землей. И по-настоящему первый, кто принес жертвоприношение для Бога, для Всевышнего, был сам Каин. То есть Каин придумал эту идею приносить жертвоприношение Всевышнему. Его брат Эвель всего лишь присоединился, он всего лишь сделал то, что его брат сделал старше. Да? То есть он повторил поступок, он не придумал что-то новое. И здесь написано, что Всевышний принял жертву Эвеля, потому что Эвель принес самого жирного барашка, самого отборного. А Каин принес ячмень, то есть он принес ячмень, если кто говорит, что это был лен, даже зерна льна. То есть это что-то такое очень-очень дешевое. И вот когда Каин увидел, что Бог не принял его жертву, а Эвеля приняли, то есть если подумать логично, получается, что Каин принес жертву, и то есть действие его было уже раньше, чем Эвеля. Получается, что он уже принес жертву, но его не приняли. И потом ему приносит его брат. Конечно, если так вот в жизни, если посмотреть, это обидно, это, скажем, немножко несправедливо. Потому что он же придумал эту идею. Но, наверное, у Всевышнего были свои счета. Он хотел научить что-то Каину. Каин сделал свой другой урок, то есть он сделал другой вывод. На этой неделе у нас была такая же, немножко, скажем, похожая история с нашей старшей дочкой. Там в ее, она сейчас переходит на более высокое обучение и другой класс. И там сейчас вопрос стоит, куда ее примут учиться дальше. И она пришла без настроения домой. Она говорит, вот, девушка год назад, там, ничего не знали, ничего не умели, приняли в какую-то там важную школу, этот семинар. А вот вы мне не разрешаете там сделать экзамен, то есть поступить и так далее, я же пройду. То есть, и, конечно, есть такое понятие внутреннее у человека, когда человек кажется, что жизнь она несправедлива, потому что кто-то хуже меня, у него больше успеха. И это не просто так происходит. То есть это, конечно, каждая ситуация в жизни человека, это испытание определенное. Главное делать правильные выводы. Но Каин решил сделать вывод такой, что если он уберет из этой жизни Эвеля, брата его, конкурента своего, то ему кажется, будет легче перед Богом, и у него будет связи получше с Богом, и Бог его полюбит больше. Почему-то такой вывод был, да, и он по-настоящему убил своего брата. Но как это понимать? И получается, что он просто лишил конкуренцию для того, чтобы быть получше. Но это было первый раз, когда мир, скажем, наш материальный мир упал в этом грехе. То есть человек, который должен был сделать другой вывод, и он сделал вывод немножко совсем обратный вывод. Ты убил своего брата. Мы видим еще в книге Берешит дальше, мы читаем про братьев Йосефа. И Йосефа, когда продают его в рабство. там история тоже, вы, наверное, знаете историю, когда Йосефу снятся сны, и он рассказывает своим братьям, что он царь, что к нему будет преклоняться, что звезды будут, и солнце, и луна будут преклоняться, что... То есть он намекал на то, что его братья должны слушать его, его братья должны преклоняться к нему. И там написано «Вайкан убайхав», да? Начали они завидовать ему, и они решили, первоначальный план был убить своего брата. Да, это что, уже что-то не новое, уже повторение, да, истории, что они видели, что когда есть конкуренция, нужно устранить, нужно убить. И там приходит Рувен, приходит Иуда, каждый со своим решением. Давайте не убивать этого парня, давайте его продадим. Они продают его в Египет. И тоже возникает вопрос, что им мешало тогда? Ну, снятся сны парню. Мы знаем, что сны не всегда неправдивые. Допустим, они правдивые. Ну, окей, что случилось с братьями? Почему они, несмотря на то, что они были великими людьми, мы знаем, что они называются Бней Исраэль. Тор несколько раз подчеркивает, что сколько бы ни было, они в конце концов считаются... Якова Вина у него называется Митато Шлема. У него не было нехороших детей. У Якова все дети были избранные и хорошие. У нас они все находятся у Коэна на сердце, в Хошине, да, в этой одежде. То есть Всевышний всех принимает как одинаковыми. Но что с ними случилось? Они начали завидовать своему брату. И здесь вот Тора вот, нам приводит два примера, как минимум два примера, что когда есть другой, когда есть кто-то, кто мне не подходит, то выводы будут другими. Да, выводы у меня могут стать нехорошими, неправильными. Другой обратный пример мы видим, что когда Йосеф уже стал царем, и он уже правил Египтом, и братья пришли, и уже там вся история, вы знаете. И в конце концов, когда отец умирает, братья испугались, думали, что Йосеф сейчас им отомстит. И по-настоящему что случилось? Йосеф наоборот сказал, не беспокойтесь, все будет хорошо, я вас люблю, вы мои братья. И они дальше, то есть Йосеф кормил всех своих братьев. Йосеф – это пример восприятия другого. А братья – это пример наоборот. И как это объяснить? Где здесь находится секрет? Еще мы видим в Торе. Мы видим в Торе, когда есть такое понятие, что когда Египет, и в Египет, когда евреи выходили из Египта, там написано, что Мицраим, Носе, Ахараим, и вот Египет едет за ними. Почему он едет, почему не едут, почему не в большинстве, почему Египет едет один. Кто такой Египет? Так есть объяснение, что это был ангел Египта, который имеет в виду, что это ангел Египта. Но одно Раши приводит, что там комментирует, они объединились в своей цели, и называется Белевехат Кишихат, так что Раши говорит, одним сердцем, как один человек. Одним сердцем, как один человек. То есть иногда бывает, что люди, они разные, по-настоящему они, у них нет никакой связи между собой, они друг друга не воспринимают, но иногда бывает, что цель их объединяет. То есть мы можем друг с другом не соглашаться, но у нас одна цель. Как вот в армии, например, не все разные, да, подразделения друг с другом, они согласны. Каждый считает, что он лучше. Но в конце концов у них одна цель – победить войну там, или защитить страну. И вот это их объединяет. Иногда бывает, что мы не обращаем внимания на отличие других, но потому что у нас есть какая-то цель. Когда цель исчезает, когда цель, она распадается, то и люди распадаются. Нет объединения людей по-настоящему. Также может быть в семьях. Бывают такие молодые пары, у которых или не молодые пары. Пары, когда создают семью, у них есть цель создать, у каждого есть мечта создать счастливую, хорошую семью. Те, которые не хотят создавать семью, они не создают. Те, кто уже создают, они хотят создать и быть счастливым в этой семье. То есть цель определенная. они стараются, они пытаются, и в конце концов, если цель уходит, то есть если цель исчезает, они или забывают свою цель, почему они создали семью, тогда там есть раздоры. Получается, что мы можем ссориться не потому, что мы не принимаем друг друга, но потому что у нас прекратилась эта цель. Но это называется низкий уровень объединения, когда мы объединяемся из-за какой-то цели. Второй раз мы видим, то есть мы еще раз видим это вот объединение между людьми, это называю восприятие друг друга, это когда евреи стояли у горы Синай, там написано «Ваихан Исраэль кенегидар», да, поселился Израиль, то есть ну, остановился Израиль напротив горы, и там Раши говорит, как один человек одним сердцем. И сразу наши мудрецы задают вопрос, какая разница между Египтом и Израилем? То есть в Египте написано, про египтян написано, как, да, в одном сердце как один человек, а у евреев написано, как один человек одним сердцем. То есть другой уровень объединения людей, это быть одним человеком. А потом еще есть внутренняя цель какая-то определенная. Конечно, у них была цель принять Тору, но они дошли до уровня никак, не с помощью одной цели, которая их объединяла, а они дошли до такого уровня, что их объединял сам факт, что они один человек. И потом было одно сердце, там еще то есть, дополнительное. Такая связь, такое восприятие, когда я чувствую себя как один человек с одним сердцем, не как одно сердце, не как цель, которая меня объединяет, одно сердце меня объединяет. А я один человек, который я уже объединен между людьми. Такая связь, она называется вечная, она называется настоящая связь, которая она не зависит от каких-то условий или каких-то событий, или от чего-то, каких-то целей. Мы просто мы называемся Кишихан, мы называемся как один человек. У человека нет условий, почему он один. Он один. У него есть левая рука, правая рука, он один. И вот вопрос возникает, а как дойти до этого? На этой неделе я слышал, есть такой один... Я не люблю очень... Ну, не люблю заниматься вот этими разными людьми, которые не очень... я их, ну, скажу так... Я пытаюсь воспринимать всех, но те люди, которые не воспринимают меня, мне сложнее. Мне сложнее их воспринимать. Но был такой один... Не буду имя называть, один очень ведущий, телеведущий в Израиле, который отреагировал на то, что произошло в Мироне на этой неделе, когда погибли 45 человек. Он отреагировал таким образом, что он не соединяется к этому событию, потому что мы другие народы. То есть есть народ религиозный, а есть просто еврей. Он поделил народы, он сказал, что мы не один народ, у нас есть... То есть он как это видит? Я его не осуждаю. Я думаю, что у него просто взгляд на вот это вот объединение, он немножко другой. То есть он понимает, что объединять должна идея. Объединять должна идея. Если у нас идеи другие, если я религиозный, он не религиозный, то есть у нас религия нас не объединяет, тогда мы другой народ. Но нам Тора говорит, что Ваихан Исраэль, когда евреи дошли до горы Синай, они были как один человек. То есть в одном человеке может быть, мы это учили на уроках семейных, что такое быть полноценным человеком, да? Цельность. Что такое цельность? Что такое быть полноценным? В каждом человеке из нас есть плюсы и минусы. И часто у человека есть проблема принятия себя. Он принимает себя так, того хорошего себя, которого он работал над собой, который был воспитан, который он постарался, не знаю, в своей жизни поменять. Тогда он воспринимает себя того хорошего. Но того нехорошего он не воспринимает. Ему сложно. Человеку он не живет в гармонии сам с собой. И когда человек не живет в гармонии сам с собой, ему сложно даже понимать, что такое полноценное, что такое быть... что такое принимать вот эти вот минусы другого. И поэтому происходит такое, что люди друг друга не воспринимают. Но когда мы говорим про полноценность народа, когда мы говорим про принятие другого Это Тора нам пишет основу, кишихат, как один человек. А что такое? А что психологи говорят про одного человека? Один человек имеется в виду тот, который у него есть плюс и минус, и он все равно воспринимает, должен воспринимать себя. Зачем нам даны плюсы? Чтобы их использовать, радоваться им. Минусы для того, чтобы работать над ним. Минусы не должны нас убивать. Минусы могут превратиться в плюсы. Они могут быть использованы. Например, человек, который, не знаю, возьмем минус, гиперактивный ребенок. Сразу родители бегут к врачам, там, к психологам. Некоторые же в Израиле выписывают таблетки, чтобы успокоить и так далее. Ребенка нужно успокаивать. Это минус, да, это плохое качество у ребенка. А когда ты сказал, мы знаем, что самый гиперактивный ребенок был у Якова, был Нафтали. Он за один день мог побежать в Египет и прибежать. То есть человек, который не сидел на одном месте, он постоянно двигался. И что ему давал Яков? Давал ему какие-то таблетки, чтобы его успокаивать. Он его использовал как направление в семье. Это очень большой секрет, как правильно у нас, у каждого из нас, у кого есть дети, кого без радости, были дети. Разные дети, они не похожи друг на друга. Я сейчас это могу больше понимать, раньше было менее понятно. Дети, они разные. Самая большая мудрость родителей – это правильно направить каждого ребенка на то, что он, на то, что он лучше в нем, или он может там быть. Мы обычно берем шаблону и всех детей, это бывает даже в школах и в ешивах, везде, берем шаблону и говорим, вот так должен выглядеть хороший человек. Вот если ты не входишь вот в это, значит, ты не хороший человек, и общество начинает тебя осуждать, и начинается непринятие другого. Вот это вот и есть разрушение личности человека. Каждый человек, он другой. И поэтому каждому давать свой путь, это и есть секрет. Да? И поэтому нам как интересно, что слава Богу, Всевышний дал возможность знать Тору и немножко читать книги психологии. Это интересно, что Шлома Мелех, уже царь Соломон пишет, «Ханох ленар арпи дарко». Каждому ребенку нужно дать свое воспитание. В смысле свое воспитание. Есть отдел одно воспитание для всех. Есть шаблон. Нет. Говорит царь Соломон, каждому дать свой путь. То есть он, конечно, есть рамки определенные. Но нужно увидеть в детях, нужно увидеть в другом его направление, его направить. Но... Если подумать немножко, давайте еще поглубже подумаем, ну почему нам сложно воспринимать другого? Почему мы, знаете, самый тяжелый грех, который, самое тяжело его преодолеть, это лашон ара, это злословие. Злословие, это написано, что он такой грех, что убивает того, кто говорил, о нем было сказано, и кто услышал. То есть там Хафец Хаим посвятил целую книжку для этого, почитайте, посмотрите, как лашон ара, злословие, это очень такой непростой грех. Но почему больше всего он? Я подумал, может быть, я ошибаюсь, но может быть. Когда я говорю лашон ара про другого, что мне это дает? В принципе, ничего не дает. То есть я злословие про другого, мне ничего не дает, кроме одной вещи. Это называется самоутверждение. То есть я за счет другого самоутверждаю, что я лучше его, и мне, то есть это вот внутреннее желание быть хорошим, быть правильным, а вот ты видишь другой. Я это часто вижу людей, там, не знаю, были религиозные, в моей среде, если, например, кто-то стал менее соблюдать или там, одеваться не как соответствуют религиозные люди, то уже начинается сразу разговор, вот видишь, вот он такой, вот он так вот одевается, он так себя ведет, не учит Тору там, и так далее. Это в нашем обществе. А зачем люди это говорят? Зачем люди это выносят? Зачем людям это надо? Люди просто не уверены в себе, и они... Таким образом утверждаются, что они лучше другого. Если подумать, в принципе, восприятие другого зависит только от одного. от восприятия себя. То есть, когда мне хорошо, когда я понимаю, как с собой жить, когда я уверен в себе, когда у меня есть цели в жизни, я иду к ним, то есть я работаю над собой. Мне другие не волнуют. То есть меня другие волнуют только, чтобы им помочь или чтобы их порадовать, не знаю, порадоваться их радостью. Но утверждаться самому за счет других мне не нужно. Но невосприятие другого происходит именно из-за этого. То есть Каин, возьмем первую историю, которую я вам рассказал про Каина и Эвеля. Каин увидел, что его не приняли. Не взяли его, не приняли его жертву. Хорошо, а что теперь? А как? Мне Бог не любит? А как мне Бог полюбит? Давай я уберу конкурента, и тогда Бог меня полюбит. Это вывод, ну, то есть это самый такой легкий вывод. Что можно было сделать другое? Можно было сказать: о, Эвель, скажи мне, пожалуйста, какой твой секрет? В чем твой секрет? Почему Бог принял твою жертву, а мою не принял? Эвель бы сказал: я не знаю, давай проверим. Вот я принес такого, ты, наверное, принес самого отборного. Да, вот я принес такого, значит, Бог хочет другое. Давай принесу самую хорошую жертвоприношение из растения. Вот тогда бы Каин бы сделал бы простой вывод. Не нужно было ненавидеть, там, завидовать своему брату. Не нужно было вся эта ситуация, не нужна была. Не нужно было его убивать. Когда мы убегаем от проблемы, отстраняем проблему, она не кончается, проблема не заканчивается. Когда мы устраняем проблему с помощью того, что мы убегаем от нее, она не уходит никуда, она остается. Проблема — это ты, проблема — это я, проблема — это люди. Мы не умеем правильно понимать, зачем есть другие люди. Другие люди нужны нам, чтобы мы были более совершенными. То есть Бог сделал специально других людей. Он не хотел. Мы несовершенные люди. Никто из нас нет совершенного человека. Есть всегда другие. Почему? Зачем они нужны? А другие нужны для того, чтобы я понимал, как стать, не знаю, вот лучше, как он. Как стать лучше, как этот. Чтобы мне, чтобы те мои проблемы, которые у меня есть перед Всевышним, перед, не знаю, перед собой, я их мог видеть как пример у других и исправлять у себя. А мы воспринимаем эту информацию наоборот. Мы говорим: ой, как жалко, что есть другой, который лучше меня. Или там: как жалко, что есть другой, который отличается от меня. Я в семейных отношениях, когда давал урок однажды, я рассказал пример такой интересный. Вот возьмем простую бутылку с водой. Да? Когда мы смотрим на бутылку с водой и на стакан с водой, можем всегда подумать, о чем они разговаривают. Да? Что может сказать бутылка с водой? Так, пластик бутылки, там, не знаю, ну, короче, сама бутылка может сказать воде: без меня ты бы не существовал, ты бы разлилась и исчезла, испарилась. Вода сказала бы бутылке: бутылка пустая, без воды ничего не стоит. Она нет смысла. То есть вода — это и есть смысл, зачем нужна бутылка. Бутылка может сказать: а бутылка есть смысл, почему есть вода? И так спор может всегда продолжаться. Но в чем секрет бутылки с водой? Они не спорят. Бутылка — она — это пластик. Вода — это вода. Они друг от друга совсем отличаются, и они совсем не похожи друг на друга. Но их секрет, что они не ссорятся, они воспринимают друг друга, поэтому есть бутылка с водой. Вот есть польза. То есть, когда мы видим в семейной жизни, да, возьмем в семейной жизни, когда мы видим отличие у жены, она отличается от меня. Постоянно так в жизни не бывает почти, что пар, который похожи друг на друга, они более-менее похожи на общих волнах, скажем так. Но на основных волнах, на многих волнах они отличаются. Почему так Бог сделан? И люди молятся за щедух, и могут искать годами щедух, и могут плакать и молиться Богу, чтобы он дал самую хорошую, счастливую там жизнь. И когда он начинает жить, он понимает, что хорошее ему. А почему? Потому что счастье человека находится в человеке, как ты воспринимаешь других. Если ты воспринимаешь других как еще функцию, то есть еще один момент, вот есть еще люди, есть другие люди, которые ты можешь от них научиться что-то, можешь от них взять что-то. И тогда тебе будет, у тебя будет счастье. Мы тратим очень многое время на воспитание других людей. На воспитание себя мы не тратим, мы не вкладываем никакое время. Мы думаем, что если будем говорить своему мужу, будь таким, стань таким, посмотри на того, посмотри на этого, тогда это будет лучше, все будет гораздо, то есть, идеальнее. Это ошибка. Не надо никого учить. Надо изучать, может быть, да, людей. Может быть, надо понимать, почему они делают то, что они делают. Рав Деслер пишет в своей книге «Мехтам Ильяу», что ни один человек не делает ничего из-за плохого намерения. По-моему, это Фрейд тоже говорил. Он говорит, что если есть даже такая методика у психологов, как находить побуждение человека, например, человек-убийца или человек, который там, ну, не дай бог, насилует. Да, это плохие поступки, но те, кто работает с ними, они знают, что нужно находить ту причину хорошую, почему он это делает. То есть человек, по идее, плохого не делает. По идее, человек всегда оправдывает свои плохие поступки хорошим каким-нибудь намерением. Конечно, мы не говорим о семейной жизни, там, не говорим про семью, что там есть убийцы, не дай бог, но мы говорим, если мы видим, что есть отличие. Мы видим, что жена не ведет себя так, как хотел бы я вести, чтобы она вела себя. Я вижу, что муж не ведет себя, как хотела бы. Это не причина начинать ее воспитывать, или это не причина начинать сердиться и так далее. Это единственная причина к этому, это начинать понимать, почему, какое побуждение, что было, зачем она так сделала, почему он так сделал, почему он так делает, почему она так делает. И вот это вот таким образом я, если буду воспринимать людей, то и мне будет легче. Мне будет легче, я буду меньше заботиться о том, что нужно исправить мир. Поэтому, давайте сделаем маленький итог. Есть два уровня объединения людей. Есть цель, которая объединяет людей. Когда цель заканчивается, то объединение тоже исчезает. Есть человек. То есть, когда люди объединяются как один человек, как одно тело. И тогда это объединение, оно вечное, оно большое. Мы знаем, что в книге Зор пишет Рабби Шимон бар Йохай, что Тора, Израиль и Всевышний – это одно. Когда он пишет, что это одно, это не имеется в виду, что есть три, которые объединились. То есть, есть одно. Одно, единое. Всевышний и весь народ Израиля, и сама Тора – это одно единое. И получается, что если я вижу какого-то своего брата, да, сестру, вижу близких людей, евреев, которые они отличаются от меня. Есть много хасидов, литовцев, сефардских, ашкеназских евреев. Я часто задаваю вопрос раввинам, которые занимаются кировом, это почему есть отличие между ашкеназами и сефардами, почему? Ответ: нет никакого отличия. Мы просто каждый из своих традиций, законы. Но это не делает нас раздорными. В мире кажется, что если как этот вот журналист, или как ведущий телевидения сказал, что если нет у нас одной цели, то мы другой народ, мы чужие. Это неправда, это называется мировое мировоззрение. Но мировоззрение Торы говорит о том, что отличие не делает меня плохим, не делает меня другим. Я просто... Отличие делает меня, извините, может быть, другим, но это не говорит о том, что я не могу дружить. У меня всегда мой раввин, рав Барджер Захарцадик Браха, он всегда нас воспитывал к тому, что нет отличия между ашкеназим, сфарадим, всего лишь в традициях и законах, которые каждому у нас есть такой закон, что нужно делать то, что говорили наши праотцы, то есть Альди то, что от имеха, то есть мы должны выполнять Шулхан Арух, который написан каждому из нас, ашкеназим, сфарадим. Но понимающий человек, скажем, богобоязненный человек или просто нормальный человек, он никогда не будет делать отличия между людьми, тем более не между евреями, которые в принципе они называются эхад, они называются один. Конечно, что если объяснить логику еще поглубже немножко, кажется, что побуждение, то есть хорошее побуждение, почему я не воспринимаю другого. Сказать, что каждый поступок, у него есть хорошее побуждение. Какое хорошее побуждение есть у того, кто не принимает другого? Хорошее побуждение того, кто не принимает другого, это быть полноценным, быть мушлям, быть целым. То есть он, из-за того, что я хочу быть все, а вот есть кто-то, кто хуже меня, то я его не воспринимаю, я начинаю осуждать его. Я начинаю его... таким образом я самоутверждаюсь и стою лучше. То есть я хочу быть полноценным. Но как я стану полноценным, это выбор. Или я буду воспринимать другого и учиться от него, как быть полноценным. Потому что полноценный – это не объективная вещь. Я не могу объективно знать, что это полноценный. Потому что есть разные ценности. И поэтому получается, что когда я воспринимаю другого, я стою лучше. Самый великий из тех, кто принимал людей и народ Израиля, был Моше Рабейну. В книге вот Рав Деслер пишет, Мидраш, я кучу ему не пишет. Кивьяхоль гдира кадош барух ху эт Моше мишмо. То есть, когда Всевышний говорит, что пишет Мидраш, что Всевышний поднял имя Моше выше, чем свое имя. И в какого заслугу? Почему? То есть Всевышний поставил Моше Рабейну перед своим именем. Каким? Почему? Потому что Моше Рабейну, Рава Шамай, это Ават Исраэль, Бехана Шема. То есть у Моше Рабейну была любовь к Израилю. Каждому еврею у него была любовь. Несмотря на то, что евреи, они отличались. Они были рабы, он был царем, там, принцем. Потом он был Машиахом, они были обычными. Но все равно Моше Рабейну можно было увидеть у него любовь к народу. Это было такое, он понимал суть. Поэтому Всевышний дал Моше Рабейну такой большой уровень, что он даже назвал его больше, чем своим именем. Есть такая молитва в шаббат, мы говорим «Исмах Моше биматанат хелько». Да, значит, радуется Моше своим даром. Матнат Хелько – это своим участь, своей участью. Пишет Ялкучи Мони, тоже в Мидраше. Он пишет такую интересную вещь, что когда евреи получили Тору, сказали, на Асем Нишма будем слушать и будем делать, то Всевышний спустил каждому из них две короны подарил. Каждому из евреев подарил две короны. Когда делали евреи золотого тельца, согрешили. Всевышний забрал все эти короны у евреев и отдал все эти короны Моше Рабейну. Он сказал, теперь ты будешь носить все короны евреев. Моше было неудобно, он скромный человек, он любит евреев. Он помолился Всевышнему, чтобы он вернул им короны. Всевышний знает, что в шаббат я им верну. В шаббат ты можешь отдать им, но в будние дни... Значит, ты держишь их короны, то есть ты одеваешь их корону. Конечно, эти короны это духовное что-то, но имеется в виду, во-первых, два момента. Во-первых, Моше Рабейну получил 600 тысяч корон. Надо радоваться. Нет, он же любит евреев. Он знает, что если он получил корону не свою, ему уже неудобно. Зачем? Отдай, кому она принадлежит. И поэтому в шаббат он достиг. Поэтому Исмах Моше Бематнат Хелько. То есть, когда в шаббат у него только своя часть, а в будние дни это часть евреев. И поэтому Всевышний именно в шаббат решил услышать Моше и сказать, давай, твоя любовь к Израилю дала тебе много-много уровней, много корон, много достижений. Любовь к Израилю всего лишь получается, что когда я воспринимаю другого, я начинаю расти. Когда я воспринимаю другого, я начинаю быть лучше, и уровни жизненные, достижения, это совсем другое, это совсем другой уровень. Человек начинает расти тогда, когда он начинает воспринимать других. Пока он ходит по головам, пока он ходит по людям, и он не принимает людей, может быть временно, нам будет казаться, что у него есть успех, и он куда-то растет. Это всего лишь все временно. По-настоящему человек растет только когда у него есть восприятие другого. Это простая логика. Логика простая, что мы учимся, как говорит царство, он «Микольми на меда искальти», царство, ему пишет, что я должен учиться от всех, кто меня учит, даже от маленьких детей, даже от людей неумных, которые кажутся неумными, даже от обычных людей. Нужно от всех учиться принимать, потому что все были созданы Богом. Здесь вот самое важное. Все были созданы Богом. И у каждой есть частица Божья. То есть она есть у каждого человека. Когда я начинаю открываться к людям и принимать их, я начинаю узнавать Бога. Я не просто людей узнаю. Я начинаю Бога узнавать. То есть получается, что Моше Рабейну знал секрет, узнал, что если я буду воспринимать других, то есть их качество, их характер, изучать, не сопротивляться, не отталкивать, а изучать, тогда я узнаю больше Бога, потому что я узнаю больше людей. Йосеф, да, вернемся, братья с Йосефом, у нас братья с Йосефом, они тоже там история была такая, что Йосеф им показал, что неважно, они его продали. Они не то, что продали его, они продали в место, откуда не выходит. То, что случилось с Йосефом, в конце концов, что он вышел из тюрьмы, его сделали правой рукой фараона, и он управлял Египтом. И он 80 лет был в управлении. То есть не просто так, он, его все в Египте любили. И там много, много лет после него, после его смерти, еще помнили его хорошие поступки. То есть его, он жил хорошей жизни, в конце концов. Но начало, то, что братья его продали, то, что сделали, он же не знал, он же не был пророком, не подумал, что он станет управляющим Египта. Все равно он им простил. Он сказал, вы подумали обо мне плохое, Всевышний захотел к лучшему. То есть он сказал, это все к лучшему, Всевышний так запланировал. И что интересно, что он не хотел им мстить. Почему? Потому что зачем? Если Всевышний так захотел, и у него есть, у Всевышнего есть свои расчеты, почему так происходит в жизни, то, что происходит. Так давай их, эту жизнь просто воспринимать, как она есть. Я слышал про этих вот ребят, которые, ну, мужиков, мальчиков среднего возраста, 45 человек, которые умерли в Мироне. Каждого есть своя история, там несколько историй было, которые я успел услышать для людей, они по-настоящему были люди необычные. Они были люди, которые... у каждого из них была большая любовь к Израилю, к евреям. Большая любовь к другому. Да? И Всевышний... Конечно, сложно говорить, мы не знаем причину, почему Всевышний забрал. Но Всевышний забирает непростых людей, он забирает только отборных, тех, которые понимают жизнь. И мы знаем, что души не умирают. Мы знаем, что они живут дальше. Но самое главное, это же, как Рав Исраэль Лау сказал, говорит, что мы умеем умирать. Рав Исраэль Мейр Лау, он прошел Вторую мировую войну, и там у немцев он был, и он выжил, и так далее, стал главным раввином Израиля. Сейчас он бывший главный раввин Израиля. И он сказал такую фразу интересную. Он говорит, что к сожалению, мы знаем, умеем умирать вместе. Но жить вместе мы еще не научились. То есть, когда у нас какая-то проблема у евреев, или какая-то кто-то нас гонит, или какие-то там инквизиции, там какие-то, не знаю, погромы и так далее, тогда мы объединяемся. У нас есть такое внутреннее, по-настоящему это и есть, возбуждается то внутреннее это единство, которое есть у народа нашего. Но почему-то мы еще не научились. Он не сказал, что мы не. Он не отрицал всю идею. Но пока, говорит, мы не научились жить вместе. И это сложно. То есть это сложно это услышать. Это правда. Первое то, что мы видим в людях, это как они одеты. Что они учили. Интеллект. Мы, значит, то есть, если человек не мой, то есть это значит все, это значит на него я уже не очень обращаю внимание, он уже не может даже быть частью меня. То есть это, и вот это вот, к сожалению, мы не научились жить вместе. Жить вместе это не обязательно друг у друга каждый день бывать. Но идея такая, что как минимум принимать, что есть другие люди. У нас здесь в Израиле такое даже в религиозном мире. Ты сефард, ты ашкеназ. Это вот отличие. Почему? Какая разница? Мы же все, как говорят сыновья Якова, сказали, Курану бне ишехада нахну, мы одни, мы один народ, мы рождены от одного человека, мы все от одного человека. Зратошем, чтобы мы удостоились, как раз такое время сейчас Сфирата Омер, мы находимся еще, вот вчера был 37-й день, мы еще находимся в разгаре счета Омера, и ученики Раби Акивы скончались, потому что они недостаточно уважали друг друга. Это не просто так. Это время дано для того, чтобы мы понимали, как один народ, что мы едины, что мы можем воспринимать друг друга, что мы должны. И мы должны понимать, есть даже, скажем, корыстная цель в этом. Чтобы быть лучше, ты должен принимать, ты должен быть многогранным человеком. А многогранным ты не можешь, если ты не будешь воспринимать людей. Ты можешь только застрять в себе. И это большая опасность. Поэтому Шломо а-Мелех был самым мудрым человеком. Почему он был самым человеком мудрым? Потому что он понимал, что ну, когда ты учишься от других, то что он пишет, «Миколь мэлэм дай скальди», тогда ты будешь самым мудрым, ты сам успешным, как Моше Рабейну, и так далее. То есть все наши праотцы, все наши такие лидеры, они очень сильно вкладывали в свою жизнь это любовь к народу, любовь к Израилю, любовь к другому. Это вся их работа была в жизни. Раби Йоханан в Талмуде написано, он всегда всем говорил доброе утро, даже не еврею, который находился на базаре. То есть, скажем так, ну не еврей, ну какая разница, ну он не мой народ, зачем с ним здороваться? Это неправда. Все люди, это люди, и когда я воспринимаю людей, я не должен с ними соглашаться. Да. Почему нам сложно воспринимать людей? Потому что мы боимся с ними согласиться. Нам сложно согласиться с поступками других людей, и поэтому мы предпочитаем их не принимать изначально. Но принять это не говорит, что нужно поменяться. Если я принимаю человека, это не говорит, что я должен быть как он. Я могу остаться ашкеназским евреем, я могу остаться сефардским евреем, несмотря на то, что я принимаю всех. Моя то есть личность, она не зависит от восприятия других. Она моя личность. Восприятие других это многогранность, это и есть Всевышний, это и есть то, что Бог создал людей разными, чтобы мы все были как одно, как один организм. Когда мы научимся быть как один организм, как вот это вот, как я вам сказал, пример с бутылкой с водой, это маленький организм, но есть большие организмы, человеческий организм, 613 разных, там, 248 органов, 365 разных этих и жил. И вот все это друг от друга отличается, но это и есть один организм, потому что они живут в мире, восприятии. Я никогда не слышал, чтобы пришла там, печень и сказала, я там лучше сердца. Я это, или сердце. Если они будут вот так вот общаться, они все, человека не будет, организм умрет. Когда есть спор, тогда организм умирает. Когда есть единство, когда есть объединение, когда есть восприятие другого, тогда организм очень сильно хорошо работает. И более того, закончу теми вот словами Хафец Хаима в своей книге «Шмират Лашон». Он пишет, что если посмотреть в историю, были два периода. Был период царя Давида, когда там были очень большие праведники. Там царь Давид, там Шауль, там Шмуэль. Многие-многие большие праведники, сам народ был очень качественный, то есть они все учили Тору, и брахот говорили, никто не занимался идолопоклонством, и молились, и так далее. Но все равно, когда царь Давид выходил на войну, он не всегда побеждал войну. Иногда бывало такое, что он был поражен, иногда бывало такое, что умирали люди у него на войне. Вот другая эпоха, другой период был у царя Ахава, был такой царь Ахав. Царь Ахав, он каждые 2 метра в Израиле поставил идолов. каждые 2 метра он заставлял евреев преклоняться идолам. И ни одну войну в своей жизни он не победил. Не упустил. То есть он всегда побеждал. Не проиграл. Он никогда не проигрывал на войнах. Никогда у него никто не умирал на войнах. Все приходили живы и здоровы. Вот вышли на войну, победили, пришли. И никто не был соблюдающим. Не факт, что там люди соблюдали шаббат. Не факт, что там люди соблюдали то, что факт, то, что они идолопоклонством занимались. И так далее. То есть там вообще другой уровень соблюдения было. Но все равно они никогда, никто не побеждал. Почему? Говорит Хафец Хаим. Несмотря на то, что царь Давид был великим человеком духовным. И его поколение было духовно великое. Но среди них было лашон ара. Среди них было злословие. Там был этот, как его, Дойгай Доми, который говорил лашон ара. И так далее. Вся история вы знаете. Но вот эта беготня, вот кто лучше, кто хуже. Как бы унизить другого, чтобы стать лучше среди людей и так далее. Это плохое качество, которое называется невосприятие другого, это корень лашон ара, и более того, это корень поражения человека. Ахав, не соблюдающий человек, ничего не соблюдал, но у него было объединение. То есть они не говорили лашон ара, не было злословия. Там Хафец Хаим приводит, откуда мы знаем? Ахав, его жена Изавель, она зарезала всех мудрецов Торы. Всех пророков, они зарезали просто. Они оставили, там был один пророк, Увадья, который оставил 100 пророков в 2 пещерах, то есть по 50 человек, которые сидели, и он их кормил из стола Ахава, то есть за счет государства он кормил их, и никто не знал, где находятся эти 100 человек. То есть люди знали, но молчали, не было передавания. Каждый занимался своим. Ахав занимался идолопоклонством, эти пророки занимались Торы, друг друга воспринимали. Окей, живем, когда мы живем в восприятии другого, когда мы живем вот без вот этого желания, чтобы все стали как я, а живем, что есть люди, и каждый кто занимается, как он считает, как он думает, и тогда... Тогда у нас будет организм, который будет работать, мы будем побеждать, будем успешными. Израт Ашем, дай Бог, чтобы у нас получилось.
Амен, спасибо вам, уважаемый Рав Арье. Слушайте, урок, как всегда, очень глубокий, и вопросов море. Кстати, друзья, чат открыт, вы можете, кто тянули руки в начале урока, вы можете писать ваши вопросы. У меня пока такие вот вопросы. Вот есть такое мнение, что... Всевышний нас сталкивает с какими-то недостатками в других людях не для того, чтобы мы их исправляли, а он нам показывает, как в зеркале, отражение наших каких-то недостатков. Слышали такое?
Это называется, да, это конечно. Рав Деслер называет это Панаса Кесем. Он говорит, что это волшебный фонарик. То есть, если я вижу минус у другого, и я это понял, что это минус, или недостаток, то я понимаю. Если я это понял, что это недостаток, то этот недостаток находится во мне, и задача мне это исправить в себе, не в нем. Есть такая заповедь в Торе, называется «Хех и тамитеха врет царат хэт». Это имеется в виду, что я не заповедь подойти к еврею, который меня услышит, который я для него авторитет, не просто приходить просто к каждому, а который меня услышит, и воспринять мои слова, это сделать и сказать ему, знаешь, что я вот увидел в тебе вот это, я думаю, что нужно исправить вот здесь и здесь, и то, опять-таки, условие, что нужно, чтобы это было неприлюдно, нужно, чтобы это было, чтобы он воспринял, чтобы я понимал, что он воспринимает меня. И только тогда есть такая заповедь сказать кому-то, что но если я вижу, и я расшифровываю, то есть я вижу ситуацию другого, и я понимаю ее в определенном смысле, это значит я. И моя задача – это исправить во мне себе.
Ну, почему-то у нас легче это работает, наверное, когда мы с детьми, да, что если мы видим какой-то недостаток, не знаю, там, не могу сейчас привести пример, но все поняли, да, вот с другими людьми не всегда работает. Смотрите, вы сказали, что лашон ара – это самоутверждение. Но есть такая потребность, особенно у женщин, выговориться. И вы как психолог тоже знаете, да, как это работает, что не психолог дает какие-то советы, а человек приходит и выговаривается. Он проговаривает ситуацию. Вот как в работе с тем же психологом или там с раввином можно не преодолеть вот эту границу и реализовать потребность в том, чтобы действительно облегчить душу и выговориться?
Это очень хороший вопрос. Очень практичный вопрос. Да. Мы часто сталкиваемся с этим, и когда не только женщины, но и мужчинам нужно выговориться. Тоже мицва. Но Хафец Хаим для этого пишет условие такое, что когда, ну, во-первых, нужно приходить к тем людям, которые знают законы лашон ара. Так я считаю. Ну, или изучить их. Хафец Хаим говорит, что есть два условия, чтобы лашон ара не превратилась в лашон ара. Это, то есть, та же информация, но, например, тот, кто слышит, он это изначально не воспринимает. То есть муж, например, говорит себе в сердце, не обязательно говорит своей жене это, или наоборот. В сердце, что я это не воспринимаю, я это воспринимаю как выговор. То есть когда это выговор, это называется польза. Когда я не использую эту информацию дальше, не начинаю ее распространять, не начинаю наслаждаться этой информацией, ох, как хорошо, у него такое случилось, а у меня, вот, слава богу, все хорошо. Это, то есть нужно контроль сам. Внутренний контроль над собой. Это очень сложно, я согласен. И вопрос сложный. Потому что реально есть алаха, которая запрещает нам, а нужно выговориться. Поэтому нужно знать, как правило, как выговориться нужно. Это однозначно. И нужно дать место этому. То есть единственное, когда ты слышишь это, нужно просто понимать изначально, что это не объективно. Это когда человек эмоционально, ну, хочет выговориться, то это не объективно. Это даже не информация, которую можно ее реально воспринимать. Потому что, может быть, он эмоционально это рассказывает, и он может, ну, неправильную информацию сказать. Даже если это будет неправильно или правильно, в конце концов, когда человек выговорился, уже можно в конце разговора сказать, ну, то есть это не было лашон ара, это просто было даже поделиться, чтобы выговориться. Но лашон ара, чтобы мы понимали, когда говорится для того, чтобы поделиться информацией. То есть, что такое лашон ара? Лашон ара – это когда я говорю гнай, когда я говорю нехорошие слова о другом, то есть минусы другого, с целью, чтобы унизить его. А если это не лашон ара, то есть это не для того, чтобы унизить кого-то, это просто поделиться, это не факт, что это лашон ара. Нужно, конечно, спросить еще постановителей законов эту алаху, как правильно это делать, но выговориться, конечно, нужно и дать возможность другому выговориться. Единственное, первое, можно сказать, что это, ну, я не воспринимаю это как лашон ара, и сделать эту информацию продуктивной, то есть, чтобы не было как унизить кого-то, а чтобы была цель сама разговора была дать возможность выговориться. Когда ты даешь той же информации другую оболочку, тогда это не лашон ара.
О, а можно, между прочим, попробовать писать, не говорить, а, ну, как вести дневник, да, пожаловаться бумаге?
Нет? А это одно и то же разница. Лашон ара на бумаге считается, да.
Хорошо, понятно. Спасибо.
Лашон ара, мы должны понять, не все то, что плохое, это лашон ара. Лашон ара, когда у меня есть цель унизить кого-то. Когда я просто, вот я увидел информацию, там, такой-то у женщины, она увидела какое-то там событие, что ей очень сильно она это переживает, она хочет поделиться. Негатив – это не лашон ара. Не все негативы – это лашон ара. Лашон ара, когда у меня есть цель обидеть кого-то, унизить кого-то, таким образом я утверждаюсь. А просто если я переживаю о чем-то, я увидел что-то там, не знаю. Тем более, что когда информация на продуктивный, это не лашон ара. Например, мы знаем про шидухи. Мы знаем про воспитание детей. Что если я пришел к учителю, и учитель рассказывает мне о моем ребенке, что у него есть какие-то минусы, я могу посчитать, что лашон ара. Это не лашон ара, это продуктивная информация. Я узнаю, что у меня есть у ребенка. Я буду с ним работать. Если я услышал о шидухе, что что-то не то, то я буду понимать, как это воспринимать. То есть не каждый негатив – это лашон ара. Лашон ара – это когда у меня есть цель унизить кого-то, обидеть кого-то.
Так, спасибо. Следующий вопрос про шаблоны с самого начала. Сейчас вернемся. Вы говорили, что это разрушение личности. Мне сразу вспомнился образ мифический про прокурство ложа. Когда, знаете, кого надо, подтянем, у кого длинные руки, ноги отрежем.
Да,
вот они там развлекались, это было такое развлечение. Вот.
Мы, к сожалению, тоже этим развлекаемся, только с душами. То есть я, конечно, извиняюсь, что я перебил, но мы делаем это в ешивах, мы это делаем в семинарах, мы это делаем в щедухах, везде. То есть даже в религиозном мире мы и в общем мире. Какой у тебя диплом? Красный, синий, там, у тебя диплом такой, на какую медаль ты закончил, на это. То есть мы определяем людей сразу. Мы не даем возможность человеку быть человеком. Мы все сразу определяем. То есть шаблон такой. Если ты на золотую медаль закончил школу, ты шикарный, ты успешный. Ты закончил семинар имени такого-такого-то, ты все, ты самое хорошее. Ты закончил ешиву такую-такую-то, о, ты прям идеальный. Это ужасно. Конечно, мне дочки мои предупредили, что с этим я буду скоро сталкиваться, так это, да, то есть, когда щедухи будут, тогда там будет вопрос, где ты училась, где ты учился, то есть, это важно для людей, но для настоящего человека, который понимает, что это неправда, это не нужно, то есть, это неправильно. Каждый человек, у него есть свое место в этом мире.
Я вас разочарую, честно. Как человек, который позанимался немножечко щедухами, я вам скажу, когда говорят, главное, медот, то вот, имеется в виду не качество, а размеры. Поэтому кормите девчонок правильно. И все. На самом деле это печально, это смешно, но это печально, когда действительно человеку пытаешься предложить хорошего человека с золотой душой, но есть какие-то физические недостатки, опять же в кавычках, нет, даже не собираются смотреть.
Смотрите, физически я могу понять, но знаете, ну, физически это влечение. Я могу как-то здесь, ну, когда он спрашивает, где она родилась. Или, допустим, он спрашивает, где, в какой семье она росла. А может быть, девочка, которая пошла в семинар, не знаю, хорошая, религиозная. Ну, у нее семья не очень. И что теперь? А она не дочь раввина. Ну и что? То есть вот это мне непонятно, как люди, они не смотрят на людей индивидуально. Может быть, внешние факторы, да, важны для человека, чтобы у него было влечение к своей жене, к своему мужу. Это нормально. Да, нужно искать, чтобы было привлекательно. Но когда мы начинаем осуждать вокруг окружения, а не человека, это мне непонятно.
Ну да, вот я об этом. Вопрос про шаблоны у меня есть практически. Когда, например, мы в хинухе, да, ну, в воспитании сталкиваемся, ну, вот примеры жизни, когда говорят, тебе вызывают, там, и говорят, слушай, знаешь, вот что-то у тебя ребенок, вот как вы сказали, да, Нафтали, он был гиперактивный, Нафтали Яковлевич из книги «Берешит». Вот, а если сегодня действительно говорят, давят и говорят, ты знаешь, вот у тебя ребенок еще не дотягивает знаний того-то, или у тебя ребенок не может сконцентрироваться, может быть, ему действительно таблеточки. Как можно противостоять такому давлению?
Не забывайте, что вы родители. Никто не может решать за вашего ребенка, кроме вас. И нужно не путаться мнением других людей. Вот. У меня сын поднимается в ешиву Актана, сейчас переходит из школы в ешиву. И мне понравилось, то есть, да, его учитель, его раввин, который сейчас преподает, он сказал мне очень важную вещь. Мы выбирали ешивы там, с именем, без имени. Он мне сказал такую вещь, он говорит, что смотри на своего ребенка и знай, что ему лучше. Не надо искать только вот эти вот какие-то знаменитые названия. Да, когда приходят какие-то специалисты, говорят, вот ваш ребенок такой-то, рекомендуем вам вот это. Пойдите еще к одному специалисту и посмотрите его рекомендации. Попробуйте найти для ребенка более доступный подход. Не то, что лишь бы ему дать и его утешить. Что-то дал таблетку, что-то таблетка. Таблетка это замолчи. Таблетка это не мешай. Да? А ты зачем родитель? Зачем ты его рожал, этого ребенка в этот мир? От того, чтобы он тебе не мешал? Так не нужно было вставать родителем. Ты в этом мире стал родителем для того, чтобы бороться за успех своих детей. И давай делай. Один специалист сказал, вот это, другому пойдешь. То есть, решай вопрос. Не обязательно ему давать таблетки. Это самый короткий подход. Иногда бывает, что все хором говорят, что нужно процедуру провести таблеточную. Окей, это может быть, если несколько специалистов сказали, нужно быть гибким, нужно рассмотреть. Но не первый, кто говорит, там, что ребенок гиперактивный, там, или что, да, давай. Это неправда. Тем более, что поймите, раньше дети же где жили? Они жили в поселках, жили, ну, может, даже в городах. Ну, чтобы попить воду, нужно было энергии столько тратить. Сегодня наши дети не тратят энергии. Эти энергии остаются у них. Энергия – это очень хорошо. Просто родителям очень сложно и, скажем так, ленивые мы стали, чтобы правильно направлять энергии наших детей. Мы им даем телевизор, планшет, да, сиди и не мешай. Главное, чтобы не мешал. Все. Вот. Первая наша задача – как сделать так, чтобы нам не мешали. И поэтому мы приходим к таким вот коротким путям, таблеткам. И дети гиперактивные, они вундеркинды, они молодцы, они хорошие дети. У них много энергии. Нужно их правильно направлять. Спортом, там, не знаю, плаванием. Много чего можно сегодня направить его энергии на правильное русло. И тогда, когда без Раташем он будет с Божьей помощью правильно направлен, то он сам сможет контролировать своими этими гиперактивными качествами. Уже в жизни он может быть большим, там, не знаю, рощащивым. Или может быть большим бизнесменом. Он может быть успешным. То есть люди наоборот. Это хорошо, когда гиперактивный ребенок. Надо же правильно направлять.